Не оценивается, не ргуна называется, без оценок. Оно санкционирует и плохие вещи с нашей стороны, и хорошие вещи с стороны, в равной степени. И в равной степени мы несем ответственность за плохое и хорошее сами. Время дает нам возможность, но ответственности не несет за это. Время – это свобода. Мир свободы. И время постепенно сокращает жизнь человека, который не развил свое духовное сознание. Так описывается. Его срок жизни сокращается каждую секунду, каждое мгновение. Это аспект времени. То, что мы можем видеть и ощущать в этом мире. Но если вы развиваете свое сознание в независимую сторону от материи, ваша жизнь не сокращается. Просто у вас бензин в бак кончается. Так вы это замечаете. Потом вы снова заправите и дальше поедете. Вот и все. Если вы развиваете свое сознание вне телесных обозначений, именно связанных именно с аспектом времени, а не с событиями, то вы достигаете сознания вечности бытия. Что ж такое вечность бытия? Так. Это задумавшийся человек спиной сидит к нам. Похож? Так. Это река. Вот течет она оттуда, вот сюда, направление течения. Вот здесь есть какой-то момент, который мы называем настоящим в этом течении. Мы наблюдаем его. Это никто иной, как наблюдающий. Я. Это река времени. Вот отсюда она исходит, протекая через настоящий момент границу и уходит в прошлое. Как видите, аспект настоящего определяется мгновением. Миг между прошлым и будущим называется жизнью, говорится. Песня такая есть. Неплохо сказано. А область будущего и прошлого не определена количественно. Мы не знаем, сколько всего было. Если вы посмотрите фотографии своей прожитой жизни, этой, за последние лет 10, то вы можете сказать, когда это было? Не помню. Вот он, я здесь, я себя вижу. Но я не помню, когда это даже было, и что было в то время. Что это, вы спросите, что это за событие? Я не помню его совершенно. Но ушло в прошлое. И стало незначительным. А другие вещи вы помните остро до сих пор. И живете с ними постоянно. Постоянно вспоминаете. Каждый день об этом вспоминаете. Какая-то была прошлая сильная связь с ребенком или с человеком. Была утраченной. И вы не можете забыть. И вам говорят, так уже ж 20 лет прошло. Вы говорите, и как 20 лет? А я до сих пор чувствую ту же самую боль, ту же самую привязанность. Я помню это так же, как и раньше. А что-то вы говорите, боже мой, это что когда было? 5 лет назад? Вообще ничего не помню. Даже этих людей вокруг не могу вспомнить. Мы не живем прошлым, мы живем всегда настоящим. То, что мы с собой носим сами. Настоящий я, свидетель этого всего. И этот я, человек, он наблюдает событийность происходящего. Ведь время мы измеряем по событиям. Какая-то цепь, череда событий. Со вчерашнего дня, сегодня что-то произошло, сегодняшний день переходит в завтрашний, то есть событийно, это связано все. Вы на ту же самую работу уходите, там еще тот же самый начальник, и будете наблюдать, как этот начальник будет сняться этой должности, или повышен на этой должности, или останется на этой. То есть события будете наблюдать, логичные, связанные. И будете доверять этим событиям, хронологии, так сказать, времени. Вас убеждает время, связывая эти события. А на самом деле вы наблюдаете сон. Ну что, разве не так? Мне сегодня приснился интересный сон, конечно. Я видел красивые леса, много людей, разговаривал, знаете, была очень торжественная атмосфера. Но где этот сон? Его нет. И день прошел, мы сегодня тоже ездили в горы, видели красивые места, и, заснеженные реки, прекрасно там было. А где это сейчас? Уже нет, все, прошло. Нету? Ни ночного сна нет, ни дневного сна нет. И снова продолжаю что-то видеть, и снова это куда-то уходит. Все, что вижу во сне или наяву, является сном ночным или дневным, говорят веды. Потому что приходящую природу имеет. А то, с чем я живу внутри, постоянно. То есть я сам наблюдающий нахожусь в настоящем моменте времени. Это настоящее проецирую в прошлое и в будущее. Из настоящего могу это сделать. Но в прошлом меня уже нет. И в будущем меня тоже нет. Всегда в настоящем. Но есть проекция сознания. Как отражение, скажем. Ну как я могу видеть будущее, скажите? Опираясь на разум, на какие-то логические установки и предвидения. Объект А идет со скоростью такой-то, такой-то, там 100 шагов, скажем, то есть 1000 шагов в час, или в 10-15 минут. Значит, через такое-то время он пройдет столько-то шагов. Вот это мое обычное представление о жизни. Разве вы не видели, как нас обманывает собственный ум? О, я сегодня заработал хорошие деньги, смотрите. Значит, я буду счастлив. Так мне скоро повезет еще больше. Кто это сказал? Почему вы так думаете? О, я устроился на хорошую работу. Значит, все у меня будет хорошо. Кто вам такое сказал? О, я потерял такую сумму денег, значит, все у меня будет плохо. Кто такое сказал? Это ум говорит. А на самом деле так ли это? Одна женщина работала кассиром в Лос-Анджелесе. На кассе в супермаркете обслуживала людей. У нее было какое-то среднее образование, я немножко считала, но в основном считала вот эта вот машина. Она считать толком немного хорошо. Для бухгалтера бы она не годилась, но на кассе она работала. И какой-то человек, режиссер из Голливуда, там Лос-Анджелес из Голливуда, он проходил через эту кассу там, с какими-то продуктами. И посмотрел на нее, пока стоял в очереди, подумал, ведь это то, что мы ищем. Есть роль. И вот этот персонаж, вот эта фактура мне как раз и нужна. И пока он стоял в кассе, он не созрел решение. Он подошел к ней, расплачивался, сказал, я вас приглашаю, это визитная карточка, проба на роль. Она стала кинозвездой. Могла бы она думать, например, о, я всего лишь работаю на кассе, мне не очень-то будущее какое-то светит, не так ли? Согласно тому, что я могу делать сейчас, нет ничего такого. Но вдруг вмешивается какое-то другое событие, непредвиденно ей. Вот эта фактура, которую она понятия не имеет, нужна кому-то. И она стала голливудской кинозвездой. И есть другие люди, которые накачиваются в этих фитнес-клубах. И что они думают? Я сильный, здоровый человек, не так ли? Ну, посмотрите только меня. Он и себя убеждает, и всех убеждает. Потом маленький микроб такой в нос залетает. Он чихает, чихает и умирает через полгода, и все. Странно. Я как-то не видел этого микроба и не думал вообще о нем, понимаете? Что на моей жизни сыграет какую-то важную роль. Ну, о микробах думаете вообще? А они думают о вас. Они очень к вам привязаны. Они только ждут этого момента. Они все в ожидании. Когда же вы будете доступны для них? Вот что они думают. Поэтому веда это определяет так. Вы не можете свою волю расширить настолько, чтобы понимать даже жизнь микроба и связать с своей жизнью. Это слишком сложно. Все эти тонкости видеть. Перипетии кармы, судьбы. Но вы можете себе обеспечить светлое будущее, просто зная законы счастья. Гороскоп фортуны. Не делай зла другим. Будь добрым. Удовлетворись тем, что имеешь, и постепенно развивай это в отношениях с людьми. Есть какие-то заповеди, есть какие-то законы. Это же очень просто. Нам не нужно изучать жизнь микробов, чтобы стать здоровыми. Нам нужно изучать свою жизнь, чтобы стать здоровыми, чтобы быть недоступными для зла. Вот. Аюрведа, скажем, в ведах описывается наука аюрведы. Сейчас ее понимают как медицину. Это не медицина. Медицины не было такой науки в ведическое время. Как не было зубных врачей, допустим. До сих пор, если вы поедете в Навадвипу, и у вас заболит зуб, не дай Бог, вы не найдете этот зуб, там нет стоматологов. Вам придется ехать в Калькутту, это часа 4 на такси. В Калькутте есть стоматологи, в Навадвипе нет стоматологов. И когда мы с ним столкнулись, мы сказали, как же тут без стоматологов люди живут вообще? Это же средневековье. Ну как же, если зуб заболит, страшное дело, что же делать? Говорит, нет, тут зубы не болят ни у кого, зачем до стоматологи? Медицина не нужна. Они до сих пор чистят зубы палочками нима дерева. Каждое утро выходят с этой палочкой, с дерева просто срывают, жуют, жуют, жуют. Мы сначала не понимали, что они все жуют с утра пораньше вообще. Знаете, у всех серьезные дела, они жуют, ходят. Потом эту разжеванную палочку они опускают в соль. Ужасное сочетание, скажу. Невыносимое. Это горечь этого дерева. Как называется, сказал? Ним. Даже вспоминать сложно. У вас судорога челюсти сведет от этого вкуса. Это страшная горечь, ужасная, ужасный вкус. Еще плюс соль. И это вместо зубной пасты с сахаром, с камфорой, знаете, с приятным таким вдохновляющим вкусом. Мы любим сахар, любим какие-то ароматизаторы, а там просто вот палочка нима, соль, и вы чистите этой гадостью свои зубы каждое утро. Жить не захотите, но зато у вас зубы не будут болеть. Там не нужны стоматологи, оказывается. Итак, аюрведа – это не медицина. И ведическое знание – это не теория какая-то философская. Это наука о жизни, о живом существе. Что делает живое существо счастливым в любом аспекте времени, в прошлом, настоящем и будущем? Это осознание себя. Только тогда мы сможем осмыслить, почему прошлое было таким, почему настоящее такое и какое будет будущее. Людям нужно знать только две вещи в жизни, они хотят. Они хотят здоровья и знать будущее, все. Ну, если вас спросить, что же вы хотите узнать, сказать, а вот в будущем, чем сердце успокоится. То, что было, я знаю, то, что есть вот сейчас, тоже знаю, то, что в будущем, меня очень беспокоит, сколько я проживу, выйду ли я еще раз замуж, за кого, или женюсь ли, буду ли я богатым или нет. Ну, что там у меня в будущем, посмотрите, скажите мне, успокойте меня. А успокаивать нечем. Для людей в гуне невежества гороскопы не нужны. Гороскоп фортуны вообще не нужен. Животным нужен гороскоп, скажите. Ну, какой смысл? Определяй судьбу. Она и так ясна, это судьба. Животное, но есть животное. Ну что, шарик, подерешься ты завтра с котом Васькой. Предопределено. Вот твоя судьба. Жить будешь у такого-то хозяина, кормить тебя будет с этой тарелки. Вы можете без гороскопа все рассказать судьбу собаки. Когда она бездомная или с хозяином, разницы большой там нет. Для тех, кто уже превзошел как бы обычное знание человеческое, стало мудрецом, тоже гороскоп не нужен. Он управляет своей жизнью, он знает, как жить в настоящем моменте времени. Будущего не интересует. Будущего не существует, оно в уме. Если вы знаете, как жить в настоящем моменте времени, как строить отношения, вы всегда хорошо устроены. Вы в любой ситуации сможете создать счастье. Если знаете науку взаимоотношений. Вот и все. Но если не знаете, если вы в страсти между невежеством и мудростью, нужен гороскоп. Что вы будете беспокоиться в настоящем моменте, постоянно о будущем. Постоянно вас будет страх мучить, беспокойство, неуверенность. И чтобы успокоить ум, есть астрология. Что у тебя сейчас такой период, видишь, начался вот тогда, вот он тогда закончится. Потерпи вот этот период времени, потом будет лучше. Или у тебя вот успех в этой теме был, да, ты так вот на высоте себя чувствуешь. Не привязывайся, скоро кончится. Начнутся трудности, будь готов к этому. Так же. Нет абсолютных счастливчиков в этом мире. И нет абсолютных страданий в этом мире. Они чередуются у людей. У людей есть чередование счастья и несчастья. И в редких исключениях, когда человек именно проклят или наказан судьбой, говорится, злой рок висит над ним, проклятие, вот тогда сложно, конечно же. Это особое, как бы, особое сочетание отношений. Проклятие означает, главным образом в том выражается, что человек теряет способность одну, всего лишь одну. Строить взаимоотношения с людьми, с окружающим миром. И все, вся жизнь кончается на этом. Это единственная вещь, от которой зависит вся наша жизнь. Наука взаимоотношений главная. Если даже мы скажем законы счастья взаимоотношений, далеко не все могут это применить в силу проклятия. Они будут бояться просить прощения, например. Они не смогут забывать плохие вещи, они будут держаться за эти плохие вещи в уме. Это проклятие. Так действуют законы кармы, как бы уже, предопределения. Как с этим быть? Вот тут нужно превзойти эти законы кармы. Как? Свобода выбора остается. Я могу прилагать усилия, если даже я не уверен и боюсь, я все же могу преодолеть свой страх, если получу это в форме убедительного знания. Поверю в это, что хорошие вещи помогут и мне, если буду делать хорошие вещи. Нужен опыт, шаг за шагом, как детей также учат таким вещам. Делиться, подарками, скажем. Говорит «здравствуйте» и «спасибо». Постепенно прививается это осознание, почему это хорошо, почему это плохо. Нам тоже надо учиться шаг за шагом, учиться строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Миром, не только людей. Даже с воздухом, которым мы дышим, должны быть взаимоотношения. Даже со звездами, которые вот наверху, должны быть взаимоотношения. Мы должны научиться радоваться жизни. Это искусство взаимоотношений. Итак, здесь прошлое. Правильно? Здесь будущее. Наоборот. Будущее там, а прошлое здесь. Или наоборот. Или правильно. Я знал, сейчас вы будете спорить. И так, или так, или так, или так. Почему? Это написано. Это потому что река времени течет в двух направлениях одновременно. И туда, и туда. Совершенно верно. И из будущего прошлого, и из прошлого в будущее мы идем. И так, и так. Это река мистическая. Мы сказали, время – это река мистическая. У него нет прошлого и будущего на самом деле. У аспекта времени у самого есть только один аспект – вечности. Время вечно. Это все определение. Но в нашем материальном измерении будет три аспекта – прошлое, настоящее, будущее, согласно событиям нашей жизни. Это всего лишь событийность времени. То, что мы называем. Время влияет на определенную карму, создает как бы карму, действие, побуждает к действию. Как? Как вы чувствуете время? Непосредственно вы не чувствуете времени. Как один сказал физик, а что такое время? Его трудно выделить в отдельную категорию. Нет такой отдельной категории. Говорит, это время часы показывают, стрелки на часах. То есть мы через что-то его видим. А если нет ничего, мы не можем найти точку отчета, чтобы показать, что такое время. Поэтому время мы чувствуем, как, например, чувство голода пришло. Это, на самом деле, аспект времени так действует. Но мы понимаем его как голод, и нужно идти и готовить пищу. Кто нас гонит? Голод? Время это делает. И этот микроб залезает в нос и размножается там. Время пришло. Без санкции времени это невозможно сделать. Так же, как вы не можете без санкции времени родить ребенка, или пойти учиться в школу, нужно, чтобы пришло время. Возраст, мы говорим. Ты еще не годишься для учебы, ты еще мал. Или слишком уже стар, допустим. И чтобы родить ребенка, нужно 9 месяцев проходить. Время, везде время. Но мы его чувствуем по-другому. Как родовые схватки. Или как привлечение к какому-то человеку. И желание жениться или выйти замуж. Или желание голода, или желание спать. Время пришло, мы хотим спать. Мы это переживаем при помощи наших чувств, как бы сознания. Ну, а если устранить все эти чувства, убрать, отвлекитесь от них, что будет происходить? Это будет аспект времени. Это будет осознание нашей жизни. Не просто ощущение, которому мы подчиняемся инстинкту, а осознание. Поэтому в жизни человека эти две вещи сочетаются. Наши собственные чувства и осознание аспекта времени. Почему я это должен делать? Поэтому, когда человек влюбляется, он знает, время пришло. Да, теперь это мой долг – жениться и поддерживать семью и работать. Время. Я должен это сделать, потому что это требует высшая воля. Время для будущего. В будущем это принесет какую-то пользу или какой-то необходимый результат. Я не знаю о нем. Это действует аспект времени. Сверхсознание, сверхэнергия. Вот в этом доверии появляется сотрудничество с высшей волей, как бы с Богом. Когда душа, она начинает сотрудничать с Богом. Не противостоять. Есть пример другой. Река времени, сильное течение. Мощное, правда же? Ведь оно же уничтожит все со временем. Это самый разрушительный фактор в мире, созидающий время. И созидает, разрушает и поддерживает. И в эту реку входит большой сильный слон. Ну, самое сильное животное в нашем понятии. Заходит в эту реку и его уносит. Такой большой слон его, как игрушку просто, Ганга унесет. И маленькая рыбка в этой реке плавает. В любом направлении, куда хочет. По течению, против течения, как угодно, свободно. На нее не влияет течение времени. То есть она живет в нем. Вот оно искусство жизни. Это ее среда. Если наша среда – это наши чувства жизни, то это противостоит времени. Почему? Потому что я хочу продлевать же свое счастье. Я отказываюсь от страданий, я сопротивляюсь. Всегда сопротивляюсь. Приходит во времени что-то приятное, я говорю, не уходи. Останься со мной навсегда, но это уходит почему-то. Проплывает, видите, по реке, проплывает просто, я наблюдаю. Проплывает что-то неприятное, я говорю, уходи быстрее, но и как не торопится, понимаете, секунды, считай, минуты, когда же это кончится все. Я всегда взаимодействую неправильно с аспектом времени, потому что чувства меня обманывают. Приятное, неприятное, хочу, не хочу, хорошее, плохое, я запутался в этих ощущениях своих, и я, вот эти мои реакции создают большие проблемы вокруг меня в отношениях. А время, наоборот, должно поддерживать эти отношения. Время дает мне у вас всегда какую-то новую и новую возможности, которую я могу не понимать. Из-за моих чувств и неправильного настроения. Ну скажите, но кто ценит то, что у него есть сейчас? Гордится этим. Я богатый человек, он говорит. У меня есть жена, ребенок. Я нормально зарабатываю, их поддерживаю. У меня есть все в жизни. Кто так скажет? По лицам вижу, что никто тут не собирается это говорить. Нет, мне все мало. Я недоволен. Мне нужно больше. Жена всегда требует больше, дети требуют больше. И мне нужно больше, 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 больше. Вот оно направление. А у каждого выделяется своя определенная доля для развития взаимоотношений. И когда мы хотим больше, 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 страдают отношения. Отношения поддерживаются, когда мы принимаем, и отдаем. Принимаем и отдаем. Вот так поддерживаются отношения. Если мы только принимать хотим, отношения не строятся. Мы ожидаем все больше и больше. От кого? От других. От нашего общества, от нашей работы, от нашего начальника, от наших подчиненных. От кого-то мы это ожидаем и требуем. Мы недовольны тем, что есть. Мы недовольны людьми, получается. Друг другом вечно недовольны поэтому. Стоит нам вступить в деловые отношения, так тут же мы недовольны друг другом. Сегодня мы ехали по Алма-Ате, и много людей на улице. Я спросил пассажира, друзьями ехали, посмотрите на улицу, на лица людей. Вы кого-нибудь знаете? Нет, никого не знаю, все люди незнакомые. Их тут сотни людей, но мы не знаем никого. Вы кого-нибудь из этих людей ненавидите? Нет. Видите? Нет такого чувства. У всех нормально, ко всем относитесь, всех уважаете. А вот этот человек очень некрасивый идет, смотрите. Вы видите? Да. Вы хотите с ним общаться? Не очень. Не очень нравится. А если он вам что-то сделает доброе, но понравится? Ну другой вопрос. Этот человек может стать для меня очень даже дорогим, оказывается, видите? Все зависит от моих отношений. Не от чувственного восприятия, взгляда и мнения, а от наших отношений зависит. Поэтому веды говорят, жениться или замуж выйти можете за кого угодно. Ну, более-менее можете, конечно, подобрать. Как? Ботинки. Главное, чтобы в конце концов ноги входили туда. Не берите уж такое, чтобы ноги туда не вмещались. Понятно, это разумно человеку понятно. Но остальное не принципиально. Уж какой там фасон, там какой каблук, там такой или Франция, или Италия, или Германия, это уже не так важно. Пусть даже Казахстан будет. Вопрос, как вы будете общаться. Вот это важный момент. Что будете вкладывать, какие отношения вкладывать будете в этом аспекте отношений. И каждый человек может быть для нас дорогим и важным в жизни. Ближний. Кто такой ближний? Помните, об этом спросили Иисуса Христа. А кто такой мой ближний? Говорит, люби ближнего, как себя самого. А кто мой ближний? Укажи. Они не всех считали ближними. Но он ответил необычным образом. Но он сказал историю, притчу на этот вопрос. Один торговец, говорит, ехал по дороге, и напали на него какие-то бандиты, и избили, и ограбили, и бросили на обочину дороги. Так оставили его раздетым. Он лежал беспомощный, и какой-то человек проезжал, другой торговец, заметил его на обочине и подумал, если я сейчас начну ему помогать, у меня столько будет беспокойств. Ему сейчас нужны и деньги, и одежда, и пища, и какой-то приют, и устроить где-то его нужно будет. Он же человек несчастный, его как бы ограбили. Если начну помогать, много беспокоен, сделает, что не заметил, и проехал дальше просто. Связываться. Нет времени. А другой заметил, остановился. Ну и все сделал необходимое. И до гостиницы довез, оплатил, одежду дал ему, и пищу дал ему, еще чуть-чуть на жизнь оставил, чтобы он, ну, на ноги встал. Помог этому человеку. Кто из этих двух ему ближний? Спросил Иисус Христос. А, второй. Вот иди и так же поступай. И все люди будут твоими ближними. Абсолютно все. Потому что мы все духовные существа. Мы не материальные тела, которые нравятся или не нравятся. Нам нравится или не нравится качество и поступки людей, а не просто их внешность и какие-то внешние характеристики. А мы ищем сейчас больше всего внешних характеристик. На какой машине ездит, как одевает, сколько зарабатывает, не так ли? Вот он мой ближний. А кто это вам сказал? Где это написано? И почему вы это верите вообще? Почему такие вещи проектируете? Они несбыточны. Вы не сможете так строить правильные отношения. Отношения – это внутренняя энергия строит, а не внешняя. То есть духовная энергия. И именно она может сотрудничать со временем. Она может преодолевать приятное, неприятное, приязнь, двойственность, ума называется, друг, враг и прочее. Помните эту историю? Поскольку здесь новые люди, я расскажу об этой двойственности. Веды говорят, что представление друг и враг – это глупость ума. Этого не существует на самом деле. Это существует только в уме. Друг и враг. И есть пример, как жили два человека в одном доме, новом, будучи соседями через стенку, но живущие в разных подъездах. Квартиры в разных подъездах, на одном этаже соседи через стенку они были. Я видел этот короткометражный фильм еще, когда учился в школе. Грузинский какой-то, грузинская киностудия делала такие короткометражки, такие интересные, поучительные, там буквально минут по 10. Вот такая эта история была заснята. Как два человека, они стали враждовать через стенку. Потому что один был музыкантом и просто пилил уши этого соседа своими гаммами и прочими вещами, звуками. А другой был слесарем на дому. Ну и тоже там бормашины всякие, инструменты у него, что-то пилил, что-то сверлил. И вот они друг другу досаждали страшно через стенку. Стучали, ругались, кричали. Очень быстро стали врагами. Но однажды, когда каждый вышел погулять во двор, они познакомились, не зная о своем соседстве через стенку. Ну, мы соседи по подъездам, они познакомились, понравились очень друг другу, стали регулярно встречаться и гулять, какие-то общие дела, интересы появились у них, они радовались, прощались, идя домой, а через стенку они ругали друг друга. Ненавидели просто, назло стали делать что-то. Музыкант уже дошло до того, когда уходил из дома, заезженную пластинку ставил и к стенке поближе. И на целый день и уходил гулять. А этот слесарь какой-то аппарат какой-то, вибратор ставил. Др-др-др-др-др-др-др, вот так вот. И вот они друг другу вот так и уходили на улицу. А там они гуляли, они дружили. Интересная история, не так ли? Она заканчивается тем, что они начинают колотить эту стену гвозди, бить молотками, злиться, и в конце концов там дырка образовывается такая маленькая. И вот они смотрят друг на друга, и фильм заканчивается вопросом, друг или враг, кто же это? И то, и другое вы придумали. Веда говорит, в этом мире нет ни друзей, ни врагов. Мы здесь все из одного источника. Мы, собственно говоря, одна семья, мы одна категория, мы все живые. У нас одни и те же потребности. Одно и то же представление о счастье. И есть только разница, кто-то связан с этим счастьем сейчас, в данный момент времени, а кто-то думает, что в будущем, в будущем, в будущем. Или это уже было в прошлом, 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 потерял надежду. В этом лишь разница. То есть уметь быть счастливым сейчас, фортуна на самом деле не в будущем и не в прошлом, а в каждом настоящем моменте времени. Она всегда жива, это всегда отношения. Фортуна – это не количество денег, которые мы просто на счет положили и законсервировали хорошенько в швейцарском банке. Надежно. Фортуна подобна семечку, биджа. Вы сажаете в землю, она растет всегда, она изменяется, она всегда живет, всегда требуется полив, какие-то отношения. А это фортуна. Спонтанное привлечение и спонтанные отношения. Это развивающаяся любовь. Вы не можете любовь законсервировать. Оставить при себе, положить в карман для себя невозможно. Это всегда живые отношения, требующие свободы. Вот оно, счастье. Это всегда умение общаться в настоящий момент времени, сейчас. Итак, эти события блуждают. И здесь есть момент, который мы ощущаем непосредственно. Представьте, что этот человек держит там руку в этом ручье. Это будет его настоящий момент времени, то, что он ощущает течение реки. Чувствуете, как вы стоите под душем? По коже струится вода. Это настоящий момент времени. А вода меняется постоянно. Она в трех аспектах времени. Тут же уходит в прошлое, тут же сливается куда-то. Поток времени существует. Но я его чувствую, как некое ощущение, реакция на все эти события. Я вибрирую. Чувствую холод, жару, плохо, хорошо, отношения людей, я постоянно вибрирую. Если заснять это все в таком ускоренном виде, вот как человек, как вот вибрирующее такое существо, на все так вот реагирует, знаете, вот так вот, как вот этот вот тараканчик бегает такой, знаете, он на все усами так трогает, все на все реагирует. Это я, это есть настоящий момент, который я в возбужденном, беспокойном состоянии. От этих впечатлений и реакций он приходит в возбуждение. А нужно успокоиться. Шанти. В настоящий момент нужно успокоиться. Будоражит человека именно прошлые события и предчувствие будущего. Вот эти вещи, они беспокойство ум приводят. А если сейчас посмотреть на каждый настоящий момент, все в порядке? Вы сейчас сидите в полной безопасности. Никто вас здесь не тревожит и не потревожит за это время. Успокойтесь. Не нужно куда-то спешить и думать о прошлом или будущем. Или о том, во что верить, во что не верить. Просто успокойтесь. Откройте сердце. Безопасно это на самом деле. Открытое сердце – это очень хорошо. А оно безошибочно. Если ум откроете, он вас сам обманет. Если чувство откроете, чувство обманут. А сердце не обманет. Душу искреннюю не обманешь. Нужно с открытым сердцем. Да, возможно, это может быть болезненно, возможно, это не сочетается с моими представлениями, возможно, с моим ложным эго тоже что-то не сочетается. Не в этом дело. Мы можем к этому привыкнуть, что я несовершенный. Мы можем понять эту как свою природу и смириться с ней. Это легко. Но зато, когда открывается сердце, мы видим, что там внутри есть совершенство. Несовершенство – это покрытие сверху. Не о чем горевать. Не о чем беспокоиться. Это лишь моя внешняя характеристика, она не совершенна всегда. А внутри всегда есть совершенство. Вот это и нужно открыть в себе, чтобы жить настоящим моментом счастливо. Конечно же, прошлое я помню при помощи разума. Событий разума, ощущений разума. Разум – это память. Разум также предвидение событий. Я обращаюсь к разуму, когда хочу оценить прошлое и будущее. Но чтобы не ошибиться, давайте изучим момент настоящего. По тому, как человек реагирует на события, можно понять его прошлое и будущее. Вот поэтому только фактор. Вот оно, в чем фортуна заключается. Реакция. Если вы скорбите, погружаетесь в скорбь, когда случается что-то плохое в жизни, у вас плохое будущее. И прошлое было греховным. Отсюда эта скорбь. Если вы слишком радуетесь каким-то удачам и гордитесь, то же самое. Очень плохой признак для будущего. И на самом деле плохой признак – это то, что в прошлом вы совершили тоже много неправильных поступков. Это реакция настоящего. По реакции настоящего. Вы можете понять, как человек реагирует на вашу речь и поступки. По его реакции можете понять, насколько он образован. Вы можете понять, насколько этот врач квалифицирован по его реакции на ваши симптомы, на ваше настроение. Вы просто это будете чувствовать. Не нужно быть врачом. Вы можете понять все по этой реакции. Его квалификацию, его уровень, его культуру. Не так ли? Какие слова он использует, когда реагирует на что-то? Насколько он раздражается, насколько держит себя в руках? Насколько он агрессивен или добр? На что он добр, на что агрессивен? Так, вы понимаете, по этой реакции, какое будет его будущее? Если человек не может принимать какие-то наставления в свой адрес, сразу можно сказать, в семейной жизни будет ему очень трудно. Вообще в близких и дружеских отношениях будет, скорее всего, он станет индивидуалистом, потенциальным одиночкой. Сейчас люди все больше и больше становятся такими одиночками. Если даже общаются, до конца сердце не раскрывают. Закрыты. Есть границы познания себя, где у меня, знаете, выставлены копья, пики и ежи. Туда я не пускаю никого. Это мое. Сюда в душу не лезь. Никого не пущу сюда, даже близких людей. Это потому, что человек имеет определенную неправильную реакцию на окружающий мир. Неправильно реагирует на окружающий мир. Поэтому священные книги говорят, что человек не должен расстраиваться от неудач. Между победой и поражением разницы нет. Это всего лишь самооценка. Что нас расстраивает в поражении, скажите? Только самооценка. Вот и все. Самооценка самое важное. А можете ли вы себя оценить правильно во время успеха? Можете ли признать свое поражение во время успеха? Ну, свое несовершенство, так скажем, во время успеха. Нет. Успех означает и самооценка такая же. Я герой, я великий. Это неправильная самооценка, это ложь. Поэтому мне это говорят. Оцени себя правильным образом. Между успехом и поражением разницы нет. Ты страдаешь только от неправильной самооценки. Если тебя кто-то победил, ты проиграл, ты себя плохо оцениваешь, это просто ты видишь реальность. Ты мог бы это раньше сделать, до поражения, не так ли? Если бы ты до поражения сделал бы такой вывод, что я несовершенный, расстраивался бы ты, когда потерпел неудачу. Ты бы сказал, о, ну, естественно, я же несовершенный, поэтому я и потерпел неудачу, это нормально. Тебя бы это не травмировало. Но если ты думаешь, что ты совершенный, потому что у тебя есть какой-то успех в жизни, а потом неудача, и твоя самооценка становится твоим врагом. Ты сам себе врагом становишься. Смотрите, врагов-то нет, кроме себя самого. Или наоборот, я с плохой самооценкой живу. И что это означает? Я не могу ничего великого сделать, ведь я вот такой человек. Примите меня таким, каков я есть. Я ничего не могу и не хочу, и не умею, и не понимаю. Я закрыт от всего этого. Я мог бы учиться, мог бы развиваться, но у меня такая самооценка, которая не позволяет мне учиться. Я не способен. И то, и другое. Иллюзия, ложное эго и великое заблуждение. И то, и другое. Самолюбие в разных формах. У этого самолюбия как бы две медали с двух сторон. Великий и никуда не годный. Иногда я медаль поворачиваю так, иногда так. Так, вот такая моя жизнь. Я страдаю только от самооценки. Неправильно. Итак, веды предлагают какую самооценку, чтобы избежать этого влияния времени на нас, событий неправильного. Я слуга Бога, слуга времени. Если предопределено мне испытать поражение, я должен принять это как разум времени. Как что-то важное для меня, урок какой-то. Если предопределено испытать успех, это проверка на мою ложную гордость. Я не должен себя отождествлять ни с успехом, ни с поражением. Я слуга времени. Вот кто я. Я не успех, и я не поражение. Это то, что происходит со мной в событиях. А я живу в этом времени, с высшей волей. Я его слуга, и я учусь. У высшего разума. Терпя поражение и успехи в жизни, и начиная приобретать мудрость. И когда человек становится мудрым, на него не влияют успех и поражение. Он всегда велик. Маленький огонек пламени. Он колышется при малейшем дуновении ветра, готов погаснуть. Вот на все он так реагирует. Оп, все, конец мне. Большое пламя не затушить даже ураганным ветром. Великое сознание. Те же самые стихии. Но они не могут потушить большое пламя. Наоборот, еще больше раздувают его. Еще сильнее человек становится. В этой жизни, в этой борьбе выживает терпеливый, говорится. Не сильный, как Дарвин сказал, а терпеливый. Смиренный, скромный человек. Незаметный, так сказать. Если вы заметный человек в обществе, это хорошая мишень для кого-то. Вы всегда будете хорошей мишенью, это будете объектом зависти. Нападок, или насмешек, или критики, под наблюдением будете находиться. Если вы лидер в обществе, всегда будете заметить такое положение. Поэтому лидерами общества становятся люди неуязвимые. Иначе вам конец будет. Жизнь просто размажет нас вот таким образом. Если мы не готовы занять такое положение. Лидер должен быть неуязвимым ни к плохим вещам, ни к хорошим вещам. Не привязываться ни к тому, ни к другому. Итак, единственное, кто находится в настоящем, это я сам. Поэтому, говорится, познай себя. Вот где твоя фортуна. Вот где твоя судьба. начинается. Познай, кто ты. Не события своей жизни познавай, а познай себя. Спросите, пожалуйста, окружающих людей, кого вы знаете. Проведите такой эксперимент. Что они думают о том или ином событии в вашей жизни, где вы участвовали? Как они вас оценивали, как они вас видели? Что они думают об этом? Вы поразитесь. Это ровно счетом не будет иметь никакого отношения к вам, что они будут говорить. То, о чем вы думали, для чего вы это делали, абсолютно, совершенно будет иное. Люди абсолютно вас не понимают. И никогда не поймут. Тогда зачем мы это все делаем? И хорошие вещи люди не понимают, если мы делаем. И плохие вещи тоже не понимают. Они просто имеют какое-то свое мнение, свою какую-то чувственную реакцию на какой-то момент времени. Реагируют просто, согласно своему несовершенству. И оценивают то, что они не могут оценить. Тогда зачем это все делаем? Как говорила мать Тереза, если люди не оценят твои добрые дела, все равно продолжай делать их. Они могут забыть, быстро не оценить, допустим, то, что ты сделал. И так она продолжает. Все равно продолжает делать хорошие вещи, исполнять свой долг. Если это никому не нужно и так далее, никто не... Все равно продолжает. Это нужно тебе, прежде всего. Это делаю для себя, для своего собственного блага. Для удовлетворения, говорится, Бога. Вот так я получаю благо. Поэтому, совершенствуя себя и свои отношения с происходящими событиями, которые вот так передо мной плавают в форме каких-то предметов, хороших и плохих событий, я достигаю фортуны, удачи в своей жизни. Плывет мусор какой-то, что нужно делать? Если вы у реки сидите, видите, плывет мусор, что вы делаете? Вы беспокоитесь? Он проплывет, не беспокойтесь. Не обращайте на внимание. Это тест. Когда вы едете в священные места паломничества, там одно из как бы важных вещей, что вы должны сделать, первое, что вы должны сделать в святом месте, это пойти омыться в священной реке. Вот первый день приехали, сразу вы должны бросить вещи в гостинице и сразу пойти на Гангу или Емуну. И там три раза с головой окунуться. Это первое, что вы должны сделать в святом месте. Но бывает так, что приходите на Гангу или Емуну, а там после дождя особенно очень много мусора в этой Ганге. Она мутная, становится мутная, потому что смывает дождь вот с этих берегов, какой-то мусор, глину. Такая желтая мутная вода и с пузырями, с пеной. И какой-то там палки, какие-то тряпки могут проплыть, или животное какое-то там дохлое может проплыть. Представьте себе, священная река. Если вы обратите внимание на весь этот протекающий мусор, вы не увидите Гангу там. Вы увидите только мусор. Это хороший тест для чувств. Подумайте, нет, я не буду умываться в такой реке. Значит, у вас нет истинного видения. Если вы себя пересилите, поскольку там есть люди влиятельные, скажут, это Ганга, заходи, это оскорбление, нельзя так оценивать, иди в воду, кланяйся, иди вот на голову с почтением и с головой вот так вот очищайся, иди, в общем, туда. Боже мой, я должен очиститься в такой воде. Но вы идете и делаете это под давлением, скажем, культуры. С головой. И выходите, что вы видите? Никакого мусора больше нет. Просто, знаете, у вас по коже счастье такое, знаете, прям физическое такое, знаете, тело все растворилось, его просто нет. И там внутри блаженство какое-то. Вы его просто не чувствуете. Ганга как будто сквозь вас протекает больше. Ни мусора нет, ничего. Просто есть Ганга и вы. За три омовения, три раза окунуться, вы обретаете сразу позитивное видение. Кто вас обманул? Мусор? Иллюзия? Это Ганга, не обращайте внимания. Это не мусор на самом деле. Вот этот тест. Поезжайте в святое место паломничества. Там вы увидите много мусора. Много людей приходит туда. Особенно в праздники, там их тысячи, и там не успевают убирать за ними. Они становятся прямо где-нибудь там, на улице, где-нибудь или неподалеку. Они же еще в туалет ходят по утрам. Туда, к берегу тоже. Подальше от жилища. И вы идете Ганги, и через эти поля проходите потом. И туда вы идете, думаете, Боже мой, священное место, думаете, ну как же мне контролировать ум? Я вижу вот тут все эти испражнения, ну как, что тут не творят вообще, во что они превратили это все? И в Ганге там то одно проплывет, то другое проплывет. Но обратно вы идете, вы ничего этого не видите. Постоянный опыт. Ну вот так, вот такие очищения. То есть важно вернуться в настоящий момент времени, к себе самому всегда. Для ума есть что-то чистое, нечистое. Для тела тоже есть что-то чистое, нечистое, безусловно. Для души только чистое существует. Поэтому, конечно же, мы должны различать чистое, нечистое с точки зрения как бы гигиены и здоровья. Это нормально. Но наше сознание должно быть выше. Не на уровне гигиены тела, а на уровне гигиены души. Это вопрос сознания. Поэтому, несомненно, мы должны действовать согласно гигиене тела, но думать на более высоком уровне. Чувствовать на более высоком уровне. И также с людьми. Старый человек, молодой человек, с кем приятнее общаться? Красивая женщина, некрасивая женщина, с кем приятнее общаться? Ведь то же самое. Тоже чувство скажет, вот приятно, а вот неприятно. Вот хочу, а вот не хочу. А старший говорит, вот надо. Хочешь, не хочешь, а надо. Молодежь не любит это слово «надо» вообще, долг какой-то. Главное, хочу, не хочу. Надо это для стариков. Это им надо вечно что-то. А нам ничего не надо. Мы свободные люди. Все хотят освободиться от этих надо, этих обязанностей. Итак, аюрведа – это наука жизни. Это образ жизни, когда вы практически не болеете. Просто стать добрее – значит освободиться от многих болезней. Я вам скажу один секрет. Вы освобождаетесь от 90% болезней, если соблюдаете 4 регулирующих принципа. 80-90% болезней, которые вам, ну, как бы, уготованы, они ослабнут просто, и многие не придут. Если вы соблюдаете 4 регулирующих принципа, это отказ от мяса, рыбы, яиц, это главный источник болезни. Другой подчиненный источник болезни, но не менее сильный, это интоксикации. Третий – это лживое мышление, изворотливое, это азартные игры, денежные махинации, мы погружаемся в такие отношения. Это другой источник страданий. И четвертая ужасная вещь. Сейчас, наверное, это уже серьезная угроза всему человечеству – это незаконный секс. Недавно в институте в одном студентов спросили студентов, какие виды браков вы знаете? Сколько? 3 вида брака знают студенты наши молодые. Уже на первом курсе они, знаете, они уже знают, что есть 3 вида законных браков. Мужчина с женщиной, женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. 3 вида браков. Они знают законы. Это незаконный секс называется. Я узнал еще об одном виде брака, узаконенном в одной стране. Брак с покойником. Закон, вписан туда. У них там больше 30 видов браков. Это называется незаконный секс в ведах. Страшный источник страданий. Если вы общаетесь в этом мире, не нарушаете 4 заповедей, 90% проблем за вашей жизни просто уйдут сами. Любите, влюбляйтесь, но не вступайте ни в законные сексуальные отношения, потому что это будет источником страданий. Пока вы любите, это не грех. А вот когда нарушаете эти принципы, это будут обязательно последствия. Даже если вы узаконите все это, скажете, нет греха, все, закон издан, можно. Страдания будут увеличиваться. Потому что это закон не человеческий, это закон свыше. Закон времени. Время означает, что теперь я человек. И ко мне предъявляются вот такие требования, чтобы я был счастлив, высокие. А животное во времени еще не созрело его сознание, и к нему таких требований не предъявляется. Животное совокупляется прямо на улице. У них свадьба прямо на улице протекает. Собачья свадьба. Они бегают туда, туда, сюда, и сюда, сюда. Лают там страшно, они беспокоятся. И вступают по очереди в секс. Собачья свадьба называется. Их полиция не отлавливает. Не штрафует вообще даже. Никого это особенно не без. Ну, собаки, это собачья жизнь, понятно. Но человек, это душа, развитая с аспектом времени, сознание развитое, прошедшее через множество воплощений инкарнирующего времени, достигает уровня сознания человека с особой целью, с целью познать настоящий момент, познать себя, я. Выйти, вырвать свое сознание, ум из этих событий жизни, этих оценок, которые сейчас, знаете, так много проблем. Если в события окунуться, жизни, очень трудно оторвать ум. Столько страшных, столько тревожащих новостей всегда. Что же будет, что же будет, что же будет? Надо пойти к астрологу. Чем сердце успокоится? Он не успокоит чем-то или нет? Астрологи – это самые хитрые люди. В Индии очень много астрологов. Они сами к вам подходят и говорят, давайте руку. Они так зарабатывают на жизнь, это их профессия вообще. Смотрит на вашу руку и говорит, так, да, у вас все не так просто. 50-50. Либо вы будете счастливы, либо нет. 50 на 50. Но сейчас я вам массовое сделаю предсказание. Берите ладонь свою левую. И смотрите на линию жизни внимательно. Сейчас все увидите сами. Я сейчас проявлю свои мистические ситхи. Смотрите на линию жизни, вниз, ниже, ниже, ниже. Видите, она заканчивается у всех. Это наше будущее. Все, я сделал массовое предсказание. Вижу будущее тоже, видите. Вижу сквозь время. Всем конец. Но в свое время. Есть благоприятное время ухода, неблагоприятное время ухода. Также для жизни есть неблагоприятное время. Сейчас Кали-Юга неблагоприятное для жизни, мы воплотились время. Но в это неблагоприятное время у нас есть огромные шансы. Огромный плюс, если в это неблагоприятное время. Когда болезнь самая сильная, назначается самое сильное лекарство. У нас есть большие шансы за эту короткую человеческую жизнь, наполненную проблемами, беспокойствами, полностью очиститься, освободиться от проблем, опознать себя. Потому что в эпоху Кали-Юги, согласно времени, дается самое могущественное и простое средство для очищения. Это воспевание имен Бога. В прошлой эпохе это были медитативные сложные процессы, такие как аштанга-йога, или великие жертвоприношения дорогостоящие, или храмовые поклонения, которые сейчас тоже в упадке находятся. В век Кали они не работают. Они ослабли. Эти авторитетные великие пути заросли. По дорогам этим больше не ходят. Ну что, придете в храм, вы там увидите Бога? Может, увидите, а может, нет, скорее всего, нет. На всякий случай заходите туда. Если он там все-таки есть, то бросьте немножко денег, пусть он увидит это. Главное, чтобы не забыл потом. Напоминайте ему об этом. Вот такие отношения. Мы не уверены в этом во всем. Аштанга-йога, не смейтесь лучше. Все превращено в гимнастику. Что у вас, поясница болит? Ага, аштанга-йога нужно заниматься, ясностью. Насморк? Да, я вам асану сейчас покажу, и все будет хорошо. Современная медицина? Не смейтесь, пожалуйста. Она такая же. Что у вас, поясница болит? Вот он, обезболивающий. Насморк? Вот от носа. Ухо? Вот от уха. Вот она медицина. Там нет науки жизни. Нет сейчас никаких наук. Все в упадке находится. Образование? Не смешите меня. Научат вас считать алфавиту и все. Чтобы в ценниках разбирались только. Сейчас тестирование, еще даже экзаменов нет. Нет уже никакого образования, о чем вы говорите. Нас учат красиво одеваться и все. И делать евроремонт везде. Все. И знать, что от насморка, что от поясницы покупать. Вот и все. Квалификация постепенно материала во всех областях науки и знаний. Вот такая атмосфера вокруг. Поэтому сейчас эти процессы, они не работают. Войдя в храм, мы не увидим Бога. Занимаясь аштанга-йогой, мы не откроем самадхи в своем сердце, не достигнем самадхи. Но очень трудно и очень долго это нужно делать. Жертвоприношения, не надо смеяться, таких денег у нас нет. Если даже есть, мы не дураки. На ветер выбрасывать столько денег ради какого-то жертвоприношения. Это огненное жертвоприношение. Такая вот кунда делается. Ну, сейчас из кирпичей это делают. Там песок, вот там дрова, священный огонь приглашается туда, вливается топленое масло, ги. И зерно бросается с мантрами. И смотря какой вы результат хотите, вы достигаете через такую вот ягью, такие отношения, потому что огонь – это язык Вишну. То есть так вы связываетесь со сверхсилами через священный огонь. Сколько нужно ги, сколько масла? Нет, нет, подождите, я не все сказал. Эта кунда, вот этот костер, должен быть примерно одна квадратная миля как минимум. Как минимум квадратная миля должна быть. Костер. Куда должны вылить топленое масло? Сколько? Топленое масло. Столько нужно золотой посуды, чтобы обслужить всю эту ягу из золота, из чистого. Сколько денег нужно потратить на это все? Такие яги совершались в прошлом. Потому что было изобилие всего. Боже мой, люди, знаете, ходили по лужам из молока. Коровы повсюду ходили, вот и с них молоко лилось просто. Столько было зерна, столько было пищи. Такая была природа. И в ту эпоху люди совершали такие великие жертвоприношения. У них было дождь, солнце, все отрегулировано и так далее. Все поддерживалось такой яги. Это был процесс в третьей югу. А в третьей югу они просто размышляли, сидя с прямой спиной в самадхи. У них даже не было школ. Они не работали, не было социального устройства, не было царей. Не было законов никаких. Не нужно было ничего. Они слышали голос в сердце, этим руководствовались. А потом люди строили храмы, когда эти процессы ослабли, они построили храмы, и в храмах они слышали голос Бога. В некоторых храмах Индии до сих пор ангелы поют, когда закрыты храмы. Наши паломники приезжали туда и слышали там такие хоралы, они очень удивились, храм закрыт, и там хор поет, и там служитель метет, говорит, дай не обращать внимания, они постоянно поют. Постоянно. Там ангелы прилетают и поют. Не обращайте внимания. Это привычное дело для него было. Ангелы пели и в православной России когда-то тоже, в храмах. Часто очень люди замечали это. Сейчас меньше, меньше, меньше. Сейчас мы даже можем не поверить в эти вещи, сказки. Нет, нет, это существует. Храма поклонение было могущественное. Это тоже находится сейчас в таком сомнительном положении. На самом деле, каждая улица в Москве заканчивалась, начиналась храмом до революционные годы. Каждая улица. Если к Распутину подходил кто-то и говорил, что у меня проблемы, помогите мне, вы отец святой или там наставник, он прежде спрашивал, ты в храм ходишь? Человек голову пускал. Пошел вон отсюда. Лечить тебя даже не буду. Если ты в храм не ходишь, вообще кто-то такой, что с тобой разговаривает. О чем с тобой человек говорит? Ты не цивилизованный человек, ты не понимаешь слов человека, если ты в храм не ходишь. Если ты не молишься Богу, не разговариваешь с Богом вообще, зачем ты пришел ко мне? Уходи, ты вообще, ты никто. Это была культура. Как одна знакомая рассказывает, как она в детстве, она, бабушка у нее верующая глубоко была. Там молилась, крестила, постоянно молилась и молилась и молилась. Каждое утро там в течение дня она видела, как она молилась. А я, говорит, пошла в школу. Там, говорит, Бога нет. Ну, и она убедилась в том, что Бога нет. И пришла и сказала, думаю, бабушка, ну что ты ерундой занимаешься? Бога-то нет. В школе-то говорят, Бога нет. Бабушка научила ее за одну секунду. У нее лицо исказилось, стало страшным. И такую бабушку никогда не видела. Она поняла кулак, раскрыла глаза, убью. И с тех пор я поняла, Бог есть. Это все. Это было что-то святое, настоящее. Это нельзя было на такие вещи замахиваться. Сейчас любой может сказать это где угодно, а Бога нет, я не верю в это. Безнаказанно, без ничего. Кали-юга. Храм поклонения не работает. Можете ходить в храм, не ходить, никто вас не упрекнет даже в этом. Но если вы на работу не ходите, вас упрекнут.
Йога-радио, FM.
Вас сразу упрекнут, сразу это заметят. Если у них хорошие машины, сразу заметят, что... А если вы в храм не ходите, то не заметит этого, нет. Век Кали мы не можем восстановить эти законы, потому что сама атмосфера сильно изменилась в век Кали. Но остается последний метод. Это песни и танцы. И так, это метод очень естественный для нашего времени. Если я вам скажу, сядьте, посиди спокойно хотя бы полгода. Скажите, сумасшедший человек, полгода. Мне каждый день на работу бегать. Какие полгода? Ну, что за метод такой? Но вы вправду не сможете это сделать же, верно же? Ну, полгода можете спокойно посидеть? Ну, всего полгода. Вы живете 100 лет, ну, полгода всего. За полгода, если спокойно посидите, много поймете, чего в жизни. Уже через полгода станете мудрецом, если просто посидите спокойно в аштанга-йоге. Но вы не согласитесь, верно же? Хорошо, ну ладно, не можете. Давайте соберем пожертвования на жертвоприношение. И сколько мы соберем? Несколько тенге? Мы не сможем привести никакого жертвоприношения. На такие тенге можно только купить пиво и все. Чтобы все были довольны. Больше какую-нибудь интоксикацию, чтобы все были довольны. Хорошо, скажем, тогда давайте пойдем в храм, помолимся Богу. Никто не умеет этого делать. Очень часто, когда люди подходят, говорят, проблема неразрешима. Она на самом деле неразрешимая проблема. Что я говорю? Молитесь. Проблема-то неразрешимая. Молитесь. Не умею. Я бы рад. Но я не умею, я не знаю, как это делать. То, что я молюсь, никакого толку, никакого эффекта, бесполезно все. Кто-то может за меня это сделать, помолиться, я деньги заплачу. Помогите мне. У меня деньги есть, я сейчас ягью совершу. У меня есть 200 тенге лишних. Помолитесь за меня. Если вы искренне хотите, человек может помолиться за вас. Если вы искренне, деньги не нужны для этого. Деньги вообще не нужны для этого, иначе плохая молитва будет. Нужно искреннее желание. Если даже вы просто хотите, чтобы у вас кто-то искренне помолился, уже хорошо, уже большой шаг вы сделали в своей жизни. Во-первых, вы признали несовершенство, во-вторых, вы признали существование Бога, во-третьих, вы признали человека, который может общаться с Богом. Вы сделали большой прогресс. Это уже хорошо. Но гораздо лучше, если вы сами это умеете делать в своей жизни. Самодостаточный. Я частичка Бога. Почему я не умею общаться с Ним? Почему не могу разговаривать с Ним? Скажите, пожалуйста. У меня есть чувство, есть разум. У Него тоже есть чувство разума. Он источник этого чувства разума. Мы родственные души с Ним. Самые близкие. Почему? Я не знаю, как разговаривать с Ним. Как так случилось в моей жизни? А это было давно во времени. Столько событий, столько кармы в моей жизни покрыло мой разум, столько жизней прожитых в прошлом, что я не могу ничего понять, о ком вообще говорить. И зачем вы это говорите, тревожите все это, вводите в заблуждение людей. Просто помогите мне и все, не надо мне проповедовать. Я все равно ничего не пойму. Я не думаю, что с ним можно вообще разговаривать о чем-то. И что он существует, и что он справедливый. Если он был бы справедливым, не столько аргументов. Послушайте свой ум, что там происходит. Там все наши прошлые жизни конфликтуют друг с другом. Столько плохих и хороших воплощений, столько плохих и хороших поступков. Все настолько смешно. Я просто сумасшедший стал. Единственное, что меня держит в этом мире, какой-то порядок. Работа, отдых. И мне кажется, что какой-то порядок, какой-то смысл в этом есть. Просто в работе, отдыхе, все. И в это я уже начинаю верить, как в Бога, в работу и отдых. Такое общество. А еще, может быть, мне повезет, понимаете? То есть у меня хорошо работа, отдых отрегулированы. Теперь я жду, когда же мне повезет. Вот так и будет всю жизнь. Это написано в Бхагавата Пуране, не верите? Слушайте, что там написано. Про обычного человека, который вот так работает и отдыхает, написано. Он работает, как осел, тяжело трудится. Трудно это все. Потом приходит вечером домой уставший, ест пищу. Потом ложится с женой спать, совокупляется с ней. Утром просыпается, идет на работу. Работает, как осел. Вечером приходит домой, принимает ужин. Ночью ложится спать, занимается сексом. Утром встает, идет на работу. Дальше знаете будущее? С работы снова идет домой, совокупляется, ест, потом просыпается на работу, и спит, совокупляется на работу, и все. Это все. Не ждите ничего. Ничего не придет в таком режиме жизни. Пока мы не... Вот о чем речь идет. Те же поступки, та же жизнь может дать великий смысл принести в наше существование. Или бессмыслицу. Циклирует одно и то же. Где же смысл? Но если мы... Сказка про белого бычка, а? Начинай сначала. Сделал. Что дальше? Начинай сначала. Ну, сделал все. Начинай сначала. Подожди, а сколько смысл в этом всем? И так люди задаются вопросом, а зачем? Тогда они все это бросили, пошли работать на заводы, в крупные города, придумали трактора, освободились. Бесполезно, бессмыслица. Но это тоже цикл с работы на работу. Но плюс развлечения, я уже согласен. Я могу буду начинать сначала и сначала, если будет сериал продолжаться по телевизору. В одном высотном здании был лифт. Ну, там 100 этажей и прочее. И люди жаловались, ну, такой длинный, вообще медленный лифт. Пока доедешь вообще там. Вот вы стоите там лицом-лицом с кем-то, там и ждете вообще, как дурак. Вот такой. Там секс будет? Будет. Ну, тогда не такой уж ты ад, все нормально, можно жить. Если там поставить телевизор, там тоже, женщина, мужчина, о, нет проблем, мы и в аду можем жить хорошо, приспособимся. Вот такая иллюзия. Все наоборот. Ну, так же, как вы плюете в небо. Не плюйте в небо. Вот так вот сделайте. И плюйте туда. Какой будет эффект? Противоположный. Это невозможно. Так же со временем. То есть нужно знать, как жить в этом времени. Кто я? Чья частичка? Что такое высшая воля? И в согласии с этим. Тогда мы видим это обогащение, внутреннее обогащение. Например, вы посадили урожай, сняли урожай, приготовили пищу из этого урожая и предложили ее Богу. Вот так вы сделали. Вот теперь вы завершили. Процесс завершен. Почему? Поедая такую пищу, вы получаете знания. Все, процесс завершен. Теперь понятно, зачем это нужно делать. Теперь вы не против. Вам нравится это. Все хорошо. Есть осмысление приходит. Через освещение нашей жизни приходит осмысление, ясность. И тогда мы понимаем, как это делать с радостью и осмысленно. Не бездумная деятельность. Это фортуна будущего. Счастье заключается в нас самих. То, что мы ищем вовне, находится внутри нас. Так говорится. Хорошо, сейчас выйдет моя жена на сцену, потому что вы просили в прошлый раз баджан, она споет.
Кончена Гауранге, рады Вриндаване Швари, Вришибхану Сутедеви Пранамами Хари. Вайшнавы пьё, безвриндование швари, вриши пану сути дери, пранамани хари прие. Так так кончено Гауранги.
Это баджан об источнике божественной любви, и другая мантра, это почтение выражается тем, кто обрел эту божественную любовь также. Сейчас можно сосредоточиться на вопросах. Будет два микрофона в зале у нас. Пожалуйста. Либо записки. Еще раз нужно понять утверждение. Каждое утро это что? Это проекция нашей молодости в следующей жизни. День — это зрелость, и вечер — это старость. Утро можно назвать, сравнить с молодостью, потому что молодость — это освежающее время. Время энергии, красоты, время острых чувств, ощущений, ожиданий, время активного такого счастья, так скажем. И каждое утро мы должны получать такие энергии, молодости. Утро для медитации необходимо использовать или для молитвы. Это омоложение как бы ума и освежение чувств. Это омоложение, обновление души. В этом смысле можно сравнить утро с молодостью. Должно наполняться радостью с утра. Если мы не наполнились радостью с утра, то мы еще не проснулись, так говорится. Пробуждение — это радость. А день как зрелость означает активное времяпровождение в деятельности, карьера, работа. То есть зрелость, она соответствует этим целям. Если вы зрелый человек, то значит вы должны успевать в своей деятельности, в семье, в поддержании, в развитии какой-то деятельности именно. Это связано. А вечер – это осмысление прожитого дня, обмен впечатлениями, хорошее общение какое-то, вспоминание тоже, обмен радостью от прожитого дня. Это старость, так скажем. И вечер – та же подготовка к чему? Ко сну и к пробуждению снова утром, к следующей жизни. Так и есть. Старость – это подготовка к следующей жизни, так написано в Ведах. Поэтому отводится время покоя, чтобы подготовиться к следующей жизни. Никто не должен уходить из жизни разочарованным, расстроенным, обеспокоенным. В состоянии покоя необходимо быть. Для этого отводится вот это время, когда человек ничем другим не занимается, кроме как общается с Богом, больше ничего. В конце жизни. Но если он не в течение жизни не общался с Богом, не учился этому, как же он будет общаться в старости? Время-то у него отведено для этого. Но если он не усвоил эту науку, то он будет критиковать молодежь всю свою старость. Неправильно используют это время. Будет вмешиваться, конфликтовать с молодыми. Отцы и дети — сейчас проблема самая острая в мире. Я слышал, что обещана Нобелевская премия тому, кто решит этот конфликт. Потому что старики не знают, чем заняться. Они в парках сидят и в домино режутся на старости лет. Это трагедия прожитой жизни. Был вопрос? Да, пожалуйста.
Их два вопроса. Первый вопрос – это о эволюции души. Просто вот такой вот, если взглянуть немножко более масштабно и посмотреть на все четыре эпохи, которые человечество уже прошло, и значит ли это, что те души, которые уже становятся ближе к Богу, они прошли те предыдущие эпохи, а те души, которые деградируют, они рождаются вот сегодня в век Кали?
Так же, как есть утро, день, вечер, ночь, четыре как бы есть времени, суток. Также есть четыре юги. Сатья-юга – это время золотое, золотого века. Эпоха золотая, там нет, не применяется никогда насилие, разногласий, не существует ссор, не говоря о том, чтобы лилась чья-то кровь. Не требуется контроля над людьми никакого. Самоконтролируемые люди, самоуправляемые. Это золотой век, век счастья и благости. Никто не обременен ни трудом, ни семьей. Нет такого понятия, как бремя, как страдания какие-то, как тяжелая жизнь. Нет, не существует. Взаимодействие с природой полноценное. Природа дает все необходимое человеку для жизни. Сколько нужно. И в Трета-югу это уже другое время. Порок внедряется в сердце человека на четверть. Четверть как бы энергии оскверняется, становится порочной. То есть плохие качества появляются. Здесь требуется уже управление, государства возникают. Управление, монархическое управление. Организация также. Но поддерживается порядок при помощи управления хорошей. Люди отвечают за свои поступки. А затем в два пара-йогу наполовину порог проникает в сердце людей. И даже управлять государством становится трудно, потому что в государстве могут возникать преступные организации. И также могут быть разные быть государства, уже появляются демоничные и божественные государства. Параллельно существуют. В мире больше напряжения, больше войн. Но Кали-юга сравнивается с ночью. Это время для воров и убийц, и грабителей. Ночью выйдут они. Это их время. Когда благость спит, контроль спит. Есть тьма непроглядная, где можно скрыться. Это время Кали-юга называется. Многие души ждут этого времени с нетерпением, чтобы воплотиться. Потому что в Кали-югу все можно. Нет религии. Нет даже законов. Законы все меняются. Можно манипулировать. И главный принцип Кали-юги – это борьба, борьба, борьба. За свои собственные интересы каждый. В этом есть интерес. Вот такие души, которые имеют этот интерес, они ждут Кали-югу.
Можно второй вопрос, пожалуйста? И можно ли, если душа или человек находится больше в гуне страсти и, может быть, еще не готов к благости, ну, или находится на промежуточном таком этапе, можно ли назвать благостью человека, который... вот в вашем случае вы все-таки как-то даете людям просвещение, да, то есть знания. А можно ли считать человека благостным того, кто помогает людям, допустим, покрывать какие-то потребности в физическом, то есть потребности в пище, может быть, помогая людям преуспевать в физическом мире? Можно ли это назвать благостью, или это все-таки отвод от истины?
Есть благость такого простого масштаба, бытовая благость, например, такая существует. Например, умыть ребенка, одеть ребенка, накормить ребенка – это бытовая благость. Это то же самое, о чем вы говорите. Люди хотят есть голодные, но накормить их нужно. У них нет крова, но построим для них какую-то гостиницу, раз они нищие, место, чтобы они могли где-то ночевать, например. В Индии это делают все богатые люди. Это их правило, их закон жизни. Не нужно для этого уговаривать, создать какие-то благотворительные фонды. Они сами это делают, богатые люди. К ним обращаются буквально власти, ко всем богатым людям обращаются власти. Говорят, что нужно храм построить или нужно для нищих людей что-то сделать. А у них есть такие проекты, это их обязанность богатых людей. Это даже как бытовая благость называется. Умыть ребенка, накормить ребенка, одеть ребенка, просто позаботиться о нем. Но каково истинное назначение благости? Две вещи. Это распространять знания и счастье. Недостаточно накормить, недостаточно одеть, нужно сделать еще счастливым и знающим. То есть это уже такова истинная благость. Высшим ее проявлением благость – это знание и счастье. И бытовая благость – это просто такая бытовая поддержка, это естественно. Может быть, на нашем фоне это большое дело. Также большое дело выглядит на нашем фоне культуры. Но в ведической культуре это была обычная бытовая благость. Люди не считали, что что-то необычное или что-то великое.
Ну, вопрос еще. Имеется в виду, допустим, сейчас век Кали-юги, да, идет? Это опять же все циклично, следующий будет золотой век, правильно я понимаю? То есть те души, которые в этот век сегодняшний, допустим, будут изучать, то есть получать эти знания, они переродятся в более благостное время, правильно? И еще поэтому, да, оговорка, допустим, сейчас люди имеют какие-то потребности в плане того, что они не могут заниматься духовным развитием, потому что у них какие-то есть базовые потребности, там, нету денег на еду, там, на жилье и так далее. И если, допустим, ты помогаешь людям покрыть эти потребности, чтобы человек мог духовно развиваться, то это можно считаться хорошим делом, правильно?
Это то, что вы сказали, это хорошо, если это так, как вы сказали.
Да,
это хорошо.
И, допустим, сейчас множество людей, которые в этот мир погружены с заботой о своих потребностях прежде всего, и они не могут заниматься духовным развитием, допустим, потому что они вообще не могут даже на это обратить внимание, занимаясь тем, что им нужно завтра пойти на работу, опять же, вот этот цикл идет. Вот. И те люди, которые, допустим, сейчас занимаются духовным развитием, эти души ждут, получается, перерождения в следующий, то есть они могут переродиться в золотой век и так далее, да? И почему переходит вот этап, как перешел этап, допустим, из золотого, люди как пришли к тому, что вот нужно их контролировать, что на их на это толкает, то есть кто вносит этот раздор?
Кто вносит раздор?
Да, ну кто человека
толкает? Хорошо, я скажу, кто это. Только не обижайтесь на него, хорошо? Четыре юги, о которых мы сказали, это четыре личности. И каждый уступает в свои права в определенное время. Сати-юга, когда его время заканчивается, на это место приходит третья юга и устраняет сати-югу. Она уходит в сторону. Это третья юга управляет уже по-другому, зная законы времени. И Кали-юга тоже знает, что придет его время. Придет его время. И ему даны полные права. Это его время. Сама по себе Кали-юга не виновата в этом. Это законы времени. То есть все души, которые существуют, их безграничное множество, имеют разные желания. Кто-то хочет жить в золотом веке, кто-то жить в серебряном веке, кто-то хочет жить в духовном мире, кто-то хочет, ждет Кали-югу. Поэтому для исполнения всех этих желаний существуют эти законы времени. И организованы они очень хорошо. И Кали-юга дает возможность людям творить все, что они захотят. Все можно. В сати-югу это все невозможно сделать. Никто себе этого не позволит. У людей такая совесть, что они не смогут сделать ничего того, что люди делают в Кали-югу. Я не буду вдаваться в подробности. Есть в Махабхарате история о Нале, Царь Нала был такой. Это большая, длинная история, вкратце что-то скажу об этом. Эту историю рассказывают браманы, царю Ютиштири, который потерял свое царство и оказался в изгнании с братьями своими и женой. И сильно-сильно он страдал от этого, что он был причиной несчастья своих братьев, он проиграл свое царство. Это особая история. И чтобы успокоить его, один браман подошел и сказал ему вечером как-то в изгнании в лесу: «Не беспокойся, Ютиштира, не думай, что ты самый несчастный». Как не думать, что я самый несчастный? Разве были люди до меня более несчастливы, чем я? Я был императором мира. Я потерял все свое царство, ушло в изгнание. Скажи, кто может быть более несчастный, чем я? Говорит, был такой царь Нала. И тогда царь интересуется, что же такое с ним случилось, что он стал более несчастным, чем я? Этот Нала практически был полубогом, но жил в другую эпоху на земле. Когда даже птицы и животные разговаривали с людьми. Этот Нала, у него был брат завистливый, который хотел получить царство, был младшим братом. Но суть в том, что в другом царстве, в другом городе, вернее, жила принцесса Дамаянти, которая услышала о Нале от перелетных птиц и влюбилась в него. Она узнала о нем на слух. И она имела такие качества, что весь мир знал об этой принцессе. И все цари мира, подчиненные, хотели также участвовать на ее свадьбе, в своем варе, чтобы завоевать ее сердце и руку. Своем варе, когда собирается много женихов, и там состязания целые устраиваются. И в конце концов, она должна выбрать сама себе жениха из состязавшихся. То есть такой царский обряд. И Нала тоже пошел на эту свою вару. И вот тут-то полубоги увидели, что он очень велик, этот человек. Он почти равен им в качествах. И несомненно, это Дамаянти выберет его. И полубоги тоже хотели участвовать в этой своем варе, чтобы взять ее в жены. Великие существа, девы. И тогда они по пути явились Нале в своих изначальных формах. И Нала склонился перед ними: «О, высшие существа здесь, мое почтение». Выразил свое почтение и спросил, чем могу служить, какая-то просьба ко мне. «Да», сказали они, «откажись от Дамаянти. Мы будем участвовать на своей варе полубоги, поэтому ты обычный человек, откажись в нашу пользу». Он сказал: «Хорошо, если это просьба свыше, я должен подчиниться». Он был таким добродетельным, добрым. Он пришел на свою вару как гость. Он отказался фактически от Дамаянти. Но когда Дамаянти узнала, что Нала отказывается от нее, она подумала: как же так? Ведь я же женщина. Как он не понимает, если женщина выбрала себе мужа, она не может уже избрать повторно его. Если кто-то вошел в ум женщины, она не может уже изменить этому решению. Она не могла себе такого позволить в ту эпоху. Она бы тогда теряла честь свою. Как же Нала подвел меня таким образом? Я уже в уме, уже имею с ним отношения и связь, он уже мой муж, и он так себя ведет. И что же она решила сделать, чтобы спасти свою честь? Она сказала: «Но я выберу только Налу». Нала сказала: «Там полубоги будут, но я выберу только Налу». Началась своя вара. Полубоги сказали: «Хорошо, выбирай Налу». И пришли на свою вару и приняли облик Налы. Три полубога, один Нала, четверо Нал. Дамаянти с гирляндой в таком замешательстве. Ничего не может понять, что же делать, как спасти свою честь. И она начинает молиться в уме этим полубогам, поскольку они благочестивы, помочь ей найти настоящего Налу. И полубоги тоже благочестивы. Она покорила их сердце своей как бы верностью, преданностью. Они помогли ей. И она вдруг увидела, что трое Нал стоят, немножко не касаясь пола, не отбрасывая тени. У них нет на коже ни капельки пота и волнения. И гирлянды их свежие, неувядающие. И один Нал стоит плотно на земле, вспотевший, взволнованный, бросает тень. Гирлянда уже немножко завяла у него на шее. Вот он мой настоящий Нала. Это хорошая история, интересная. А добродетель этих людей прошлого. Она предложила ему гирлянду, и была свадьба, и все были счастливы, потому что были очень покорены их качествами. Смотрите, они не пробивали себе дорогу, ни с кем не сражались, они просто были добродетельны. Чисты эти люди, как дети. И полубоги они отпраздновали эту свадьбу, дали благословение Нале. Нала мог вызывать огонь, где хотел, и воду, где хотел. От этих полубогов он получил сверхъестественные силы. Эти счастливые полубоги возвращались к себе в обитель, а навстречу шел Кали-юга. Век Кали, который сейчас хозяйничает здесь. Говорит, вы со своим Варой, и что же, а где же Дамаянти? А Дамаянти не выбрала ни одного полубога, она выбрала Налу. «Я этого не прощу», — сказал Кали. Она оскорбила всех полубогов. Он тоже относится к разряду этих полубогов, девов. Но у него вот такая черная работа. Неблагодарная. Говорит, я ему отомщу. Я не могу простить такого человеку. Это характер Кали. И он стал следить за ним. Постоянно днем и ночью искать недостатки. Малейший хотя бы недостаток найти нужно было у него. Хотя бы какой-то момент времени, когда он был нечистый, чтобы навредить ему. Что нас защищает чистота и безупречность характера. Никакие силы зла не могут проникнуть внутрь тогда человека. И вот однажды Нала пошел, помочился, а руки забыл помыть, не сбрызнул стопы. Такое бывает с нами, что мы стопы не сбрызгиваем. И вот тут-то Кали и вошел в его тело, завладел его разумом. И там описывается страшная история, как он правил свое царство, как он стал в эти азартные игры, он потерял свой рассудок, и брат отнял у него все это царство просто в азартной игре. Кали способствовал этому. Он почти обезумел от этого состояния. Он убежал в лес вообще, в какой-то наметренной повязке. И от жены тоже убежал, потому что подумал, что я ее сделаю несчастливой, оказался один в лесу вообще. И Кали радовался. Вот этого я и хотел. Он все потерял. И эту Дамаянти потерял, богиню, и всю свою империю потерял этот Нала, потому что он оскорбил полубогов, теперь пусть страдает. Но в нем оставался запас огромной добродетели при этом, который всплывал время от времени. И вот он ходил по лесу, то плакал, то смеялся, как сумасшедший, никто не мог понять, что это за существо такое двойственное, разумный это человек или сумасшедший. Почти без одежды он бродит, как сумасшедший по лесам. И там случился пожар в джунглях большой. И Нала убегал от пожара, он увидел огромного змея свернувшегося, который взмолился ему человеческим голосом. Нала, спаси мою жизнь, я не могу уйти от огня. У тебя есть ноги, руки, возьми меня на руки и вынеси из пожара. Я тебе добром отплачу, клянусь, я помогу тебе. И у Налы тогда... Добродетель всплыла прошлое, вспомнил все. Он взял этого змея на руки и понес за пределы огня. И вынес, отпустил. Этот змей в одно мгновение ока набросился на Нала. Оп! И укусил его. Мерзавец сказал Нала, ты же обещал. Я же тебе сделал доброе дело. И ты обещал даже помочь мне. Но ты меня кусаешь. Не волнуйся, царь Нала, я знаю тебя давно. Я не обычный змей. Я знаю твою жизнь. И я укусил не тебя, а того, кто в тебе. И он будет сейчас мучиться и страдать, но это яда, пока не выйдет оттуда. И так эта история продолжается долго. История наполнена несчастьями большими, но конец очень хороший. Они снова вместе и прочее. Только не помню, о чем... А, о Кали-юге мы говорили. Чтобы проиллюстрировать немножко. Немножко из того времени, законы того времени. Вы должны знать, как устроена эта жизнь, эта вселенная. Не случайно это течение времени. Даже за каждую сангхью суток отвечает какая-то личность. Утро, день, вечер. Солнце – это личность. Земля – это личность. Луна – это личность. Воздух – это личность. Это сфера девов. Или их еще суры называют. И есть злые силы, их называют асуры. И вот весь вопрос, к чему мы больше обращаемся с вами, к злым силам своих качеств или к добрым силам своих же качеств? Это заимственные качества. Мы все берем либо от суров, либо от асуров. Мы пользуемся этим, мы пользователи. Мы не плохие, не хорошие, мы меняемся. Мы люди. У нас есть свобода выбора большая. И вот если у нас внутри есть и плохие, и хорошие качества, все остальное дело за выбором. Каким качеством мы обращаемся к себе, когда совершаем какой-то поступок или что-то говорим? Вот что важно для нас. Если вы относитесь к девам, вы не можете что-то дурное сказать, у вас это нет в программе просто. Если вы относитесь к асурам, к демонам, вы ничего хорошего не сделаете, у вас в программе этого не существует. Но если вы человек, у вас есть две программы, и то, и другое, и выбор, кем вы хотите быть.
У меня такой вопрос, я вот хотела спросить, вот бывают такие состояния, плохие мысли, да, или там слова ты произносишь, и ты понимаешь, что в будущем это либо может произойти, либо тебе, ну, какими-то там событиями воздастся плохое. Но для этого, ну, вот в моем понятии, должно пройти какое-то время, чтобы оно к тебе пришло. Вот можно ли исправить, ну, в промежутке, пока что это к тебе обратно не пришло, ну, благим каким-то или молитвами, ну, как-то исправить, чтобы... плохого не пришло, не воздалось.
Плохие мысли, скажем, да, приходят в голову. Откуда? Из прошлого. В прошлом мы что-то плохое делали, и теперь такие мысли могут приходить к нам. Да. Не так ли? И теперь мысли приходят, и есть циклы. Это плохой поступок, плохая мысль. Они проходят определенный замкнутый цикл, чтобы потом снова воплотиться где-то, ищут возможности. То есть мысли все ищут возможности воплотиться. Жизнь. И при определенных условиях они воплощаются в поступки снова. И снова переходят в мысли. И круг сужается. Чем больше таких поступков и мыслей, тем больше круг сужается, и мы имеем только вот такие отношения. Плохие мысли, плохие поступки. Вот такой узкий круг отношений, скажем. В тюрьме находимся в таких отношениях. Вся идея в том заключается, чтобы в этом узком кругу расширить его другими добрыми делами. То есть они тоже могут плохие мысли и поступки совершаться, но реже, и их так разбавить таким образом. Изменить так жизнь можно. Либо на узком круге это все постоянно будет крутиться, либо на какой-то вот круг добродетелей выйти больше. Это зависит от расширения сознания нашего.
Ну, еще такой вопрос. Если мысли, да, и касаются не только тебя, но и окружающих, то есть поступков окружающих, вот... Ну, то есть я меняю свои поступки, свои там, например, действия, я могу изменить поступки, которые мне будут возвращаться от других людей, правильно я поняла?
Если вы можете изменить себя и свои поступки, вы обретаете способность менять и других людей. Спасибо. Начиная с себя, вы сможете изменить других людей.
Спасибо большое.
Йога-радио FM.
Все, наше время сегодня истекло. Спасибо большое.